Глава 10. Жертвы. По дороге на занятия я то и дело оглядывалась. Не догонит ли меня наездник на сегвее? Тщетно. Вместо сегвея обнаружилась машина скорой помощи. Мигая и гудя, она объехала пробку по пешеходной дорожке и покатила к главному зданию. Опять она... С отвращением сказала веснушчатая девушка в двух шагах от меня. «Кто?» — спросила ее подруга. «Да есть там одна стерва. Приезжает на пары на скорой, чтобы в пробках не стоять».
«Да ты что?»
«Точно. Просто башляет и едет под сиреной». Они ушли вперед, ругаясь и возмущаясь вслух, и я мысленно совершенно была согласна с их возмущением. Мне и раньше приходилось слышать о людях, которые нанимают скорую для быстрых поездок по городу. Это было, по моему мнению, за гранью добра и зла. Настроение у меня было не то чтобы депрессивное, но изрядно меланхолическое. Я думала о маме. «Не надейся, вампиры на таких, как мы, не западают». Но откуда у нее этот мусор в голове? Взрослая вроде бы женщина. И еще больше я думала об отце. Впервые в жизни мне пришло в голову, что история с таинственным появлением амулета у меня на шее могла не быть выдумкой. Если верить Лизе, все сотрудники доставки были отмечены темным миром в тех или иных обстоятельствах. А я, значит, нырнула из автобуса прямо в реку. Ледяная вода, пятиметровая глубина, водовороты и подводные коряги, топляки. И еще быки от старого моста, в один из них я не вписалась буквально чудом. Мне 8 лет. Я почти не умею плавать, но почему-то выбираюсь из воды у самого моста, несмотря на дикое течение. «Это как, нормально?» «Я должна была умереть в тот день, но выжила. Почему?» «Или, если правильно ставить вопрос, зачем?» «И, конечно, я думала о Сэме. Он мне все время попадался на глаза. Я видела его лицо в каждом прохожем. Вздрагивала». Покрывалась мурашками, всматривалась и... Облом. И еще. И еще. Проще было просто закрыть глаза и представить, что Сэм рядом. Две пары я просидела, как в тумане. В обед пошла в столовую, надеясь встретить там Сэма. И тут меня догнал звонок от Лизы.
«Давай к главному зданию, быстро!»
«У меня пара начинается через...»
«Ты глуха! Я говорю, беги к главному зданию, чтобы ты там была вот прям сейчас!»
Я нарочито медленно разломила свой пряник. «Нет, я не рабыня, не солдат в армии. Я даже не подписывала никакого контракта. Мне нельзя вот так просто сказать «беги». Я не побегу, как собачка». Не надо меня обманывать, воровать у меня амулеты, манипулировать, испытывать. Я свободный человек, и в службу доставки не напрашивалась. Мои руки сами по себе крошили пряник на салфетку. Что там случилось? Опять тень? У проходной главного здания стояла скорая помощь. Я протиснулась сквозь толпу, хотя обычно этого не делаю. Я никогда не глазею на несчастные случаи и их последствия. Если не могу помочь, просто ухожу подальше. Но сейчас я была не зевакой, я была при исполнении обязанностей, хотя боюсь представить, как это выглядело со стороны. На носилках лежала девушка. Блондинка с волосами до плеч. Очень бледная. Я сжала в кулаке свой амулет, уже примерно зная, что увижу. Знак тени на виске, кровь на губах, возможно, глаза с закатившимися зрачками. Я ошиблась. Эта девушка выглядела иначе, чем другие жертвы. Ее голова была как кокон. Как муха, спеленатая пауком. Лицо почти полностью скрывалось под белесыми нитями. Они вились вокруг ее головы и впивались в кожу, плотно прилегали друг к другу. Я почувствовала, как желудок подступает к горлу. Чья-то рука легла мне на плечо, я обернулась. Рядом стоял Пипл, очень мрачный. Его ноздри нервно дрожали. «Что ты видишь?» «Не понимаю», — призналась я. «Она вся такая...» «Ее не пиратят», — жестко сказал он. «Ее просто убивают. Другой процесс, сам не могу понять». Водитель скорой открыл задние дверцы, и в этот момент у тротуара с визгом остановилась машина необъятных размеров, блестящий черный «Лексус». Распахнулась пассажирская дверца, выскочил человек в костюме со съехавшим на бок галстуком, с матово-белым мясистым лицом и рванул к скорой. «Пропусти!» — он грубо расталкивал людей со своего пути. «Отойди!» Также бесцеремонно он оттолкнул врача, кинулся к девушке на носилках. «Машенька, доча, я здесь, посмотри. Папа пришел». И как безумный начал тормошить ее за плечо. Врач возмутился. «Перестаньте ее трясти, вы что, с ума сошли? Садитесь в машину, мы повезем ее в дежурную». Человек в костюме схватил водителя за шиворот. «Повезешь, куда я скажу, понял, сука?» Он что-то еще кричал, изо рта его вырывались капельки слюны и падали на лицо врача. Тот молчал, только еле заметно морщился. Я поразилась его выдержке, хотя кому, как не врачу скорой, обладать железными нервами. «Посмотри на него», — сухо велел Пипл. Внутренне обмерев, я нащупала свой амулет и снова сжала его в кулаке и чуть не заорала во все горло. Человек в костюме выглядел страшно. Его лицо было покрыто слоем крови, частью свернувшейся, частью свежей. На виске отвратительным кожистым наростом сидела все та же уже знакомая мне печать — знак тени. Фигура врача была серой, будто наполненной изнутри сигаретным дымом. Над его головой плясали искры ярости. Человек в костюме напирал на него и кричал: «Я тебя сгною, я тебя посажу, ты у меня кишки свои выплюнешь!» Я огляделась, не выпуская амулета из руки. Лица вокруг расплывались перед глазами. Кто-то злорадствовал, кто-то сочувствовал, но тени среди них не было. У меня закружилась голова. «Она с утра уже была больная», — сказали в двух шагах за спиной. «Сама не своя. Еще эти доллары...» Я обернулась. Рядом стояла Лера. Вот уж кого я меньше всего хотела сейчас видеть. «Доллары?» — механически переспросила я. «Ты знаешь, что с ней случилось?» «Хочешь поболтать о чужом горе?» — Лера прищурилась. Я вспомнила железную выдержку доктора из скорой помощи и тоже сдержалась. «Я хочу ей помочь». «Ты врач? Покажи диплом». Я опять сдержалась, но спрашивать больше не стала. Если знает Лера, должны быть еще свидетели. Однокурсники, друзья, соседи. За последние 2 дня она дважды меняла духи, задумчиво сказал Пипл, глядя вслед уходящей Лере. Ты о чем? Она чует в тебе соперницу. Боится потерять своего мужика, а как его удержать, не знает. Не нужен мне ее мужик даже с доплатой. И знаешь что? Давай договоримся, что ты не будешь докладывать все, что вынюхал. Кто менял духи, у кого какой день цикла. Носилки уже поставили в машину. Человек в костюме надрывно кричал в телефон. «Сейчас, сию секунду. Это моя дочь, ясно. Какой к черту диагноз, я не знаю, она без сознания». Кричал он, влез в машину скорой, и она сразу тронулась. Я сделала за машиной несколько шагов. «Эй, мы что, их отпускаем?» «Найдем». Пипл казался непривычно подавленным. «Их-то в больнице найти не проблема. Проблема найти тень. Она по всему непростая». Толпа стала рассасываться, занятия шли полным ходом. Пипл сжал мой локоть, на скамейке у входа сидела девушка и рыдала, не на показ, а потихоньку, делая вид, что пишет СМС на телефоне. «Посмотри, во что она обута», — сказал Пипл. На ногах у девушки были кроссовки, по виду очень недешевые, но в целом совершенно обыкновенные. «И что?» «Это кроссовки жертвы. Значит, они подруги или близко знакомы?» «Давай, может, это наш единственный шанс». «Почему не ты?» «Потому что с тобой она легче пойдет на контакт». «Ну, давай, время дорого». «Не могу сказать, что мне легко заговаривать с незнакомыми людьми, особенно когда они плачут. Но выбора не было». Я вздохнула и зашагала к девушке в кроссовках. Мария Хлебникова, 19 лет, никогда не болела. Занималась спортом, не пропускала физкультуру. За несколько часов до своей срочной госпитализации она приехала на занятия по злой иронии судьбы на скорой. В объезд утренних пробок. В коридоре учебного корпуса Маша вынула из сумки кроссовки, взятые на физкультуру, и отдала однокурснице Ире. Вот этой самой, что плакала сейчас на скамейке. Меня пригласили вечером в клуб, и я надела новые туфли. И они оказались испанскими башмаками. «Хоть снимай, да иди босиком». Маша увидела и дала мне свои кроссовки, у нас одинаковый размер. Щедрая. Она вообще классная девчонка. Кто о ней гадости говорит, просто дураки. С утра она была здорова? Да, совершенно. Мы сели рядом на паре, она открывает книгу. А там внутри доллар лежит, весь в пятнах крови. И тут я заметила, что Машка где-то порезалась, у нее руки были перемазаны кровью, и на блузке пятна. Я спросила, где ты поранилась, а она вдруг разволновалась, стала злиться, нервничать. «Что за фигня?» — говорит. «Мне, — говорит, — сегодня доллары, единички отовсюду лезут в руки, и еще я все время себя раню и не помню чем. А может, — говорит, — это кто-то так шутит? В книжке доллар, в сумке доллар, тоже запачканный». Хот-дог купила, и там Джордж Вашингтон с портрета смотрит красный, весь в томате. Вот нафига такое делать? Мы с Пиплом переглянулись. А потом? Потом она пошла в туалет, я ее ждала. Слышу крик, врываюсь, она на полу, судороги у нее. Не могу, глаза закрою, и она перед глазами. Бьется. И разрыдала, теперь уже не таясь в голос. Рядом стали останавливаться люди. Пипл жестом дал им понять: «Проходите, мол, сами справимся». Она так закричала. Сквозь слезы прошептала Ира. Такой жуткий крик, как будто она увидела, даже не знаю что. Очень страшно. Я почувствовала, что мерзну, хотя к тому моменту вышло солнышко, и на улице стало ощутимо теплее. Здесь я огляделась. Рукомойники, зеркала, чугунная батарея под окном. На полу капля крови и несколько капель на фарфоровой раковине. Ира, всхлипывая, закрыла дверь. И я увидела огромный плакат на внутренней стороне двери, увеличенное изображение доллара. Плакат был старый, кое-где надорванный. На портрете в овальной рамке темнели бурые пятна, и казалось, что Вашингтон смотрит очень нехорошо, недобро. «Ты ждала снаружи?» Я не могла отвести от него взгляд. Ира кивнула. «Мы спешили в столовую очередь, хотя обычно Маша из дома еду приносила, ну, деликатесы всякие. Всегда свежая рыба», — делилась с девчонками. «Она вообще нас баловала, а сама любила фастфуд. То есть любит». Я все еще смотрела в нарисованное лицо Вашингтона. Ира всхлипнула. «Я домой пойду. Не могу сегодня учиться. Сил никаких нет». «Все будет хорошо», — сказала я без особой уверенности. Снаружи подул ветер, метнулись тени облаков, и сквозь матовое оконное стекло как-то странно упал свет. Лицо на огромном плакате долларе на мгновение сделалось отвратительной жуткой харей. В этот момент Ира вышла, распахнув дверь, и плакат отвернулся от меня. Я придержала дверную ручку малодушно, не желая видеть его снова. В коридоре стоял, раздувая ноздри, Пиппл. «Ищи под батареей». «Что?» «Здесь должна быть ее вещь. Ищи скорее». Я наклонилась. Под батареей в туалете блестел металл. Ждать ответа пришлось недолго. «Ты очень пожалеешь, когда я тебя найду», — отрывисто сказал голос ее отца. «Я нашла телефон вашей дочери там, где она его уронила, в университете». Короткая пауза. «Тебе позвонят и скажут, куда его привезти. Дело в том, что я могу вам помочь». Он оборвал разговор. Трубка замолчала. «Ну и сволочь!» Я глубоко вдохнула. Даже неохота спасать такого. Мы сидели на скамейке в парке. Я, Пипл, Лиза и Гриша. Рядом высилась громада университета. Надвигалась гроза, а с ней, кажется, сильный дождь. Небо наливалось сизым цветом, кусты пригибались, будто желая спрятаться. Пыль взлетала смерчами, песчинки впивались в лицо. «Значит, жертва — это он?»
«Да».
«А девушка?»
«Получается, что тоже жертва», — сказал Гриша не очень уверенно.
«Нет», — сказал Пипл. «Девушка — орудие тени. Транзакция идет от папаши, а девушка просто умирает».
«Сколько у них, у нас времени?»
«Примерно». Пипл подумал. «Мало. Часа два или три. Куда ее забрали, мы знаем?» Гриша кивнул. «Леша узнал, частная больница. Она без сознания, диагноза нет, папаша рвет и мечет».
«Меня осенило.
Так может, тень явится под конец транзакции? Ну, они же в 90% случаев. Мы подкараулим ее в больнице, и все».
«Да», — помолчав, сказал Пипл. «Теоретически да, но это тень. Я говорил, она непростая.
А есть простые тени и непростые?» Новый порыв ветра прошелся по аллее, срывая листья с кустов.
«А тебе инструктор не рассказывал?» — спросила Лиза.
«Что именно?»
«Насчет простых теней и нет?»
«Не понимаю», — призналась я.
Лиза и Гриша переглянулись. Лиза хотела что-то сказать, но тут Пипл нервно принюхался.
«Так, на ловца и зверь бежит». Ветки ближайшей елки зашевелились, будто в новогодней сказке. Из хвои выбрался человек. Непонятно, как он там помещался, но еще больше я поразилась, когда поняла, что белый налет на его одежде — это изморось. Лицо новоприбывшего было покрыто кристалликами льда. Ледяные иголки слетали с одежды, когда он двигался, неуклюже и медленно, будто подмороженная муха поздней осенью. Взгляд его упал на нас. В нем проявился сперва интерес, а через мгновение — ужас. Он бросился бежать по аллее, оставляя белый след, но Лиза догнала его в два шага и повалила на землю.
«Это неудачно зашел», — сказал Гриша почти с сочувствием, вытаскивая баллон с краской. «Только вошел, и сразу пойдешь обратно. Даже сожрать никого не успел».
«Хочу согреться», — пролепетал парень за индивелыми губами. Пипл принюхался.
«Этот не последний. Полдесятка на территории. Массовый прорыв, видимо, под грозу».
Лиза вытащила из дамской сумочки зимние варежки. «Пока я тащу к порталу этого, кто ловит других?»
«Я», — сказал Пипл. «Гриша, ты обеспечиваешь логистику».
Гриша кивнул. «Они были командой, давно сыгравшейся, спаянной, понимавшей друг друга с полуслова».
«Подождите», — сказала я, — «а эти жертвы? Девушка и ее отец? У них еще есть время».
«Пипл сказал, мало времени. Давайте разделимся. Кто-то останется здесь, а другие поедут в больницу».
«Ты давно у нас работаешь?» — отрывисто спросила Лиза.
«Недавно».
«Ну так и не командуй. У тебя задача патрулировать территорию. Выполняй!»
С треском прыгнула молния над нашими головами. Высветила шпиль университета.